Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. «Свобода в клубе платформа. Петербург, 2005 год. Время проекта. И это тема номера питерского журнала «Сеанс». Обсуждают его главный редактор Любовь Аркус, ее коллеги, кинокритики Алексей Гусев и Петр Багров, философ Александр Сикацкий, искусствовед Екатерина Андреева и Виктор Леонидович Топоров, переводчик, литературовед, ныне покойный. Журнал называется «Время проектов». Вы собрали все, что вы думаете о проектах в театре, в кино, в архитектуре, в искусстве, да и, в общем, в человеческой жизни, как выясняется. И то, что я поняла из ваших же материалов, из ваших же статей, что проект – это некая сфера человеческой деятельности, где деятельность, как выясняется, сама по себе не важна, а деятельность важнее результата. И, по сути дела, речь идет о том, что художественное произведение в рамках проекта не имеет самостоятельной ценности, а имеет ценность только тогда, когда это произведение каким-то образом связано с жизнью, через своего носителя, через его деятельность. И вторая идея – то, что проект – это некая модель исчезновения реальности. То есть, насколько я понимаю, все дотоле известные сферы искусство в рамках проекта перестают таковыми быть. Вообще, я бы хотела, чтобы каждый из вас сказал, как он понимает само это слово «проект». Екатерина Андреева, пожалуйста.
С моей точки зрения, со словом «проект» связано одно заблуждение и одно дурное влияние. Я начну с заблуждения. Конечно же, в истории искусства проект возникает в эпоху концептуализма, то есть в самом конце 60-х, 70-е годы. Лозунг концептуализма – искусство как идея. То есть речь идет о том, что художнику совершенно не обязательно создавать произведение искусства. Он может его создать, как писал художник Лоуренс Винер, а может его и не создавать. Главное – выдвинуть некую идею, предложить какой-то план, и вот дальше уже, соответственно, реализация этого плана не так важна, как само его предложение. Ну, например, собирается выставка портретов в одной парижской галерее, и художник посылает на эту выставку телеграмму, написав, что вот это вот и есть портрет той дамы, которая и устроила данную выставку. Заблуждение состоит в том, что для концептуализма абсолютно не важны воплощенные произведения искусства, а всегда важна вот эта самая идея. А дурное влияние начинает себя обнаруживать в середине 90-х годов, когда, собственно, слово «проект» широко входит в профессиональную лексику, и вот в середине 90-х у нас все начинает называться проектами. И произведение художника, и выставка, ну и так далее.
Спасибо, Екатерина Андреева. Виктор Леонидович Топоров?
Ну, мне кажется, все-таки в современном понимании проект имеет четкую коммерческую, хотя не всегда коммерческую, но тогда должен быть какой-то аналог коммерческой подоплеку. Для проекта характерна просчитываемость всего от начала до конца, с планированием, учетом, возможной минимизацией отрицательных последствий и с надеждой на такие приятные сюрпризы. Произведение искусства, объект искусства, да и сам создатель произведения искусства являются лишь частью проекта и могут в ряде случаев, особенно в постмодернистских играх, отсутствовать.
Спасибо, Виктор Леонидович Топоров. Алексей Гусев.
На мой взгляд, главная суть проекта в том, что реальность исчезает, потому что к ней в этой сфере теряется доверие. Мы начинаем идеализировать чистую духовность, забывая о том, что искусство имеет право на существование, и искусству гарантируется безопасность влияния, которым оно обладает едва ли не больше, чем что-либо другое, только за счет того, что оно заземлено и погружено в материальный мир. Как только искусство превращается в творение чистого духа и теряет материальную оболочку, оно обретает функцию чистого месседжа, непроверяемого объективно данной реальностью. И любая ошибка становится доступной. И главное, непроверяемой опытно. То есть превращение искусства в проект – это, если угодно, своеобразный культурный солипсизм, исчезновение критериев истинности искусства.
Спасибо Алексею Гусеву. Петр Багров?
Я бы сказал, что самое правильное слово – это оболочка. Когда обертка гораздо важнее конфеты, и талантливое продумывание обертки занимает, когда на это уходят все силы и вся изобретательность. При этом конфета может быть, она может оказаться, а может и не оказаться. Все равно это есть цель.
Спасибо. Петру Багрову, Александр Сикацкий.
Ну, вообще-то в классической системе философских оппозиций проект находится ровно посередине между объектом и субъектом, где субъект означает подлежащее, то есть деятеля, объект – противостоящее, а именно это очень важно, то, что оказывает сопротивление, а проект – это то действие субъекта, которое практически не встречает сопротивление. Это набросок в буквальном переводе, или даже такое странное русское слово «вбрасывание». И в этом смысле действительно проект вроде бы гораздо проще, потому что ему не нужно преодолевать сопротивление предмета, объекта. И в силу этого действительно получается странная вещь. Если в XIX веке проект считали чуть ли не частным делом того, кто его предложил, и вся важность была отложена до момента овеществления, конечного исполнения, то начиная с какого-то момента, в реале даже модерн, как сказала Екатерина Андреевна, даже, может быть, немножечко раньше, вдруг возникает ситуация, когда, собственно, оказывается, что а зачем овеществление? А давайте просто устроим такой бесконечный конкурс проектов, калейдоскоп, который вращается сам по себе. И возникает вторичная инфляция, когда нет того предмета, который стоил бы преобразовать.
Спасибо Александру Сикацкому. Любовь Аркус.
Я заметила, что вот наряду со многими другими какими-то новыми словами, которые совершенно как бы оккупировали наш язык, вот это слово является, пожалуй, чемпионом. То есть в сеансе, ну, прежде мы говорили спектакль, опера, книга, роман, живописное полотно, выставка, фильм, политическая платформа, или там «Я хочу выйти замуж», или что-нибудь в этом роде. Сейчас все это называется словом «проект». Вот здесь сидит мой друг Сикацкий, который окончательно добил меня тем, что в нескольких своих текстах употребил такое выражение «его эротический проект». Почему, собственно, это слово заменило нам огромное количество прежних внятных и понятных слов? Почему оно стало для нас всеобщим? Что вообще это означает? Мне кажется, что совершенно справедливо сказал Петя по поводу оболочки, когда упаковка становится важнее, так сказать, наполнение. И одним из важнейших черт этого явления является то, что, в сущности говоря, это исчезновение роли автора. На первый план выходит фигура куратора, я имею в виду в изобразительном искусстве, фигура продюсера, я имею в виду кино, фигура издателя, я имею в виду литературу. То есть человека, который заранее, так сказать, планирует социальное бытование данного явления и озабочен именно этим. И, соответственно, автор является лицом подчиненным. Он выполняет как бы план, который за него придумал специалист по социальному бытованию произведения. Это очень серьезная вещь, если мы посмотрим хотя бы, скажем, на политику, которая касается нас всех в равной мере, то мы поймем, что это явление очень серьезное, когда не идеи и не энергии, как бы, которые скопились в обществе, начинают как бы каким-то образом трансформировать нашу жизнь, а специалисты по политтехнологиям.
Спасибо, Любовь Аркус. Я сейчас попрошу вас, каждого специалиста в своей сфере, проиллюстрировать конкретными примерами, что такое, например, издательский проект. Вот к Виктору Леонидовичу Топору у меня вопрос.
Ну, издательский проект многолик. Тут на первый план, опять-таки, выходит выгода, но если говорить о конкретных примерах, в которых действительно тьма и тьма, они все не столь однозначны. Тут есть, конечно, всегда элемент идеализма. Вот. Но вообще, не ограничиваясь своей сферой, я вам скажу, что как всякое модное слово, всякая модная фишка, слово «проект» употребляется и кстати, и не кстати. Но вообще проекты существовали, как мне кажется, постмодернизм или не постмодернизм, всегда я приведу вам один пример. Великий, не закавычивая это слово, Товстоногов призвал в себе молодого артиста, которого он перед этим сильно обидел, и сказал: вот знаешь, я вот тут ставлю один спектакль такой вот по Толстому, ты там сыграй у меня третью лошадь во втором ряду или что-то в этом роде. Молодой актер, естественно, страшно возмутился, что это вы мне такое предлагаете. Тот сказал, ну-ну, этот спектакль объедет весь мир. То есть вот вам чистый проект.
Спасибо, Виктор Леонидович Топоров. Вопрос к Александру Сикацкому. Примеры проекта в сфере современной философии.
Я чувствую, что здесь мы немножечко как бы опять переоценили значимость такой прекрасной вещи, как проект. И мне хотелось бы обозначить, а что же тогда противоположно проекту? И на самом деле, и в философии в первую очередь, проекту противоположно предъявленное законченное произведение. Это то, что говорил Набоков. Следует оставлять лишь завершающий штрих, сжигать все мосты. И это предъявленное произведение, оно и обладает шансом трансляции культуре и вообще в креатосфере. И в этом смысле опасность проекта, вернее, не опасность, а его величайшая хитрость состоит в том, что вроде бы здесь все легко. На проекты все мастера, все гораздо. И действительно, как паяльная лампа или как калейдоскоп, все мы их можем предъявлять, экономя время. Но все, что так быстро появляется, точно так же легко и исчезает. Философия наименее податлива к проектам.
И кроме того, помимо законченного произведения, альтернативой проекту является в сфере искусства, по крайней мере, но, вероятно, и в сфере философии, наполеоновская фраза «вяжемся в драку, а там посмотрим».
Виктор Леонидович Топоров отвечал Александру Сикацкому. Сикацкий продолжит.
Если мы будем иметь в виду, что проект – это не уступка ленивому разуму, как сказал бы Кант, когда все в самом прожектерстве исчерпано, то это другое дело. В этом смысле, как мне кажется, остается тот же самый момент, который подметил еще Аристотель, который сказал, что думать всегда будет трудно. Какими ни были бы наши дидактические средства для облегчения подачи мысли, образа или того же проекта, думать трудно будет всегда, и всегда останется аскеза, помимо ленивого разума, помимо красоты вращения калейдоскопа. И вот это предъявленное законченное произведение, пусть даже оно сохранит в себе название или имя проекта, оно окажется как раз ровно тем, где все это сошлось, заняло свое место и получило значимость, стало каким-то, ну что ли, фактом культуры. Мне вообще представляется, что проект в этом смысле эволюционирует на уровень мгновенного восприятия и распредмечивания. Это то, чем люди радуют друг друга, показывая, как они хороши, или показывая степень своей метафизической крутизны. И иногда за это получают свои дивиденды, в том числе масс-медиа.
Спасибо Александру Сикацкому. Ну, я бы сейчас отдала слово Екатерине Андреевой с таким вот вопросом. Вот примеры проектов современной арт-жизни. Да, вот мне всегда казалось, честно говоря, что слово «проект» связано с архитектурой. Я просто видела буквально вот эти проекты моих друзей, там начерченные, выверенные, заверенные. Это всегда большая ответственность. Это всегда вот то, что можно пощупать руками. А проект в сфере, например, современного искусства, там, contemporary art, это какая-то совершенно другая история. Может, вы нам проиллюстрируете?
Например, совсем недавно была выставка Кабакова в Эрмитаже.
Илья Кабаков имеется в виду, лидер концептуализма московского, который эмигрировал там много лет назад и стал, по сути дела, единственной международной звездой contemporary art. Ну, в России он считается первой интернациональной звездой.
Совершенно верно, да. Это, можно сказать, единственный современный художник, который произошел с территории бывшего Советского Союза и стал вот абсолютно конвертируемым в западную художественную ситуацию, поскольку у него были значительные выставки в западных художественных музеях. И вот он после перерывов более чем 10 лет решил вернуться с выставкой в Россию и выбрал для этого Эрмитаж. Примерно половина этой экспозиции, которая была в Генеральном штабе, состояла именно из проектов. Причем они делились на две части: на осуществленные проекты и неосуществленные проекты. Это были модели. Вот, собственно говоря, то, что нам обычно представляет архитектор, говоря о проекте. А в случае с Кабаковым это, конечно же, была прямая отсылка к истории русского авангарда, к периоду так называемого бумажного проектирования. Вот все специалисты и многие любители знают такую совершенно безумную фотографию зала, допустим, общества московских художников, где стоят такие геометрические модели потрясающих совершенно невозможных для простого человеческого сознания форм. И вот Кабаков привез целый контейнер таких моделей, которые реставраторы Эрмитажа довели до полного блеска, и потом все посетители выставки могли их посмотреть. Архитектурный смысл и смысл проектирования инсталляции совершенно понятен. Но при этом люди, которые на большой скорости осматривали эти модели, конечно же, испытывали разочарование, поскольку из-за осмотра вот этого материала было совершенно невозможно себе вообразить, как выглядит, допустим, реальная инсталляция художника Кабакова, человека, который улетел в космос из своей комнаты. Художник как бы представлен в Эрмитаже, и вместе с тем я понимаю очень хорошо, что он там не представлен. Но проект полностью осуществился, потому что для того, чтобы войти в зал, я стою в течение 45 минут на лестнице в очереди, потому что здесь вся пресса, все специалисты города, все художники, все стремятся посмотреть на вот этот вот пример звездного творчества, который на 50% оказывается примером чисто проективным.
Время проекта. Журнал «Сеанс. Петербург. Запись 2005 года».
Как вы понимаете проект в кино? Что это такое? Любовь Аркус.
Нет, я бы все-таки хотела продолжить то, что говорила Катя. Дело в том, что я была одной из тех несчастных, кто был на открытии выставки Ильи Кабакова. И все, что там происходило в тот дождливый июньский день, имеет прямое отношение, собственно, к теме нашего разговора. Потому что наблюдала я следующее. Собралось огромное количество людей, и, в общем, среди них я видела тех, кого я видела или не видела в течение там, 20 лет своей жизни. Люди стояли под дождем. Все это продолжалось часа 4. Что меня совершенно потрясло, что, несмотря на огромное количество, обилие и разнообразие экспонатов, все эти люди, которые отстояли под дождем все это время, совершенно на них не смотрели. Они смотрели на тех, кто пришел, и каждый старался друг с другом поздороваться и показать, что он здесь тоже есть. Это была не выставка, это было такое светское мероприятие. Что я поняла в этот момент? Что, в сущности говоря, дело не в Кабакове. Дело не в том, что он привез. И дело не в том, что это его выставка. А дело в том, что это Кабаков в Эрмитаже. Вот сочетание двух этих слов, Кабаков и Эрмитаж, в сущности говоря, составляло понятие «проект». Если вернуться к кино, то самым понятным всем примером является фильм «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. И вот тут я запинаюсь. Потому что фильм ли это Тимура Бекмамбетова? Тимур Бекмамбетов был очень способным режиссером, который работал с клипмейкером, который был очень искушен в монтаже, подавал большие надежды, и в свое время сделал вместе с Геннадием Каемовым фильм «Пешаварский вальс». Потом он куда-то пропал, и потом выплыл вот с «Ночным дозором». Но его ли это фильм? Вот здесь я возвращаюсь к тому, что я говорила, к фигуре автора. Кто автор «Ночного дозора»? Авторы «Ночного дозора» – Константин Эрнст и Анатолий Максимов. Это люди, которые придумали проект, который имел конкретные составляющие. Жанр – фэнтези, получивший чрезвычайную популярность, и его крупнейший представитель – писатель Сергей Лукьяненко. Раз. Артист Константин Хабенский. Надо вспомнить о том, что он медийное лицо. Медийное лицо – это вторая, так сказать, ключевая составляющая понятия «проект». Плюс к этому реклама, раскрутка, рекламный слоган, плакаты и реклама в программе «Время». Это не фильм, это проект. Тимур Бекмамбетов мог там быть, его там могло и не быть. Вот это и есть то, что называется сегодня проект в кино.
Спасибо, Любовь Аркус. Виктор Леонидович Топоров.
А «Трудно быть богом» – это кино или проект?
Фильм Алексея Германа?
Да.
Нет, это классический пример не проекта, потому что мы имеем дело с художником, к которому можно относиться с огромным пиететом, как я. Можно не относиться, как вы, это уже совершенно другое дело. Но понятие «проект Германа», если мы его будем употреблять в том смысле, в котором употребляет Секацкий понятие «эротический проект», да, это проект, в котором есть только одна составляющая, она называется «Герман».
Неужели проект исключает участие в нем действительно крупного художника? Петр Багров.
Я бы даже сказал, что дело не только в крупном художнике. Я сказал там довольно банальную фразу про обертку, в которой может быть конфета, а может и не быть. Вот типичный пример обертки с конфеты – это Дягилевский «Русские сезоны в Париже». Самый типичный проект, совершенно блестящий, выдающий произведение искусства. И тем не менее, умерла одна из последних великих балерин XX века Алисия Маркова. которая взяла себе русскую фамилию для того, чтобы быть частью этого проекта, которая была великой балериной и ходили смотреть на нее вовсе не потому, что она ее так зовут, но тем не менее. Или если брать еще из истории, ну, собственно, все советское кино тоталитарной эпохи – это один большой проект. Кто там был автором проекта, несложно догадаться. Были отдельные мелкие проекты, как советские биографические фильмы, когда пошли волной Пирогов, Мусоргский, Белинский и так далее, и так далее. И все это должно было якобы, по крайней мере, поднимать патриотический дух.
Спасибо, Петр Багров. Может быть, мы послушаем вопросы людей, которые собрались в клубе «Платформа». Здесь студенты Смольного института свободных искусств. Здесь Аркадий Трофимович Драгомощенко, поэт, литературный критик и переводчик, и сотрудник журнала «Красный». Может быть, мы ему отдадим микрофон?
Возвращаясь к проекту. Есть еще политические проекты, такие как «Чечня», да? Вот поэтому давайте, в общем-то, говорить, в общем-то, лучше о воображении, о том, что все-таки проект относится к истории экзистенциализма, когда, в общем-то, был впервые введен в обиход этот термин, как действительно, Саша сказал, пробрасывание себя в будущее и так далее и тому подобное. Это мое маленькое замечание на полях.
Александр Сикацкий.
Мы использовали как минимум 4 смысла слова «проект», но упустили, может быть, самый важный, бесконечно связанный с кино. Проекция – это что? Это еще и просвечивание, а кинопроектор – это исторический источник кино. И поэтому, конечно, проект может быть связан, да, мы можем придать его куда угодно и сказать о политическом проекте. Но кинопроектор и сама идея проекции, и даже сама идея, на мой взгляд, журнала о кино как выбора возможной высшей точки для этой проекции, мне кажется, остается очень важной и существенной. И, может быть, сам кинопроектор и послужил тому, начиная от «Братьев Люмьер», что идея проекта стала для нас столь важной и столь существенной.
Это было мнение Александра Сикацкого. Сейчас, мне кажется, самое время отдать микрофон студентам Смольного института свободных искусств. Я думаю, что ребята накопились вопросами.
Меня зовут Анна Коршунова, я студентка Смольного института. Имеет ли отношение вот этот термин «проект» к экспериментальному кино?
Спасибо вам за вопрос. Я думаю, Алексей Гусев на него попробует ответить.
Дело в том, что понятие «проект», как правильно заметил Александр Куприянович, имеет отношение вообще к любому кино. И к экспериментальному, безусловно, в том числе. То, что придуманная, собственно говоря, люмьерами проекция связана со словом «проект», не случайно. Потому что люди, сидящие в зале, получили возможность видеть не столько предмет, находящийся на экране, сколько видеть эту действительность в ином ракурсе. Буржуазная Франция, собственно говоря, первый проект, ну или один из первых, или самый первый известный из проектов, возник в самом основании этого общества, когда Бальзак задумал свой мегапроект «Человеческая комедия», который на самом деле действительно является чистым виде проектом, потому что, по слову Годара, Бальзак – единственный великий писатель, который имел право писать плохо. У него не было бы такого права, если бы «Человеческая комедия» была не проектом. Никого, собственно говоря, не заботит, как именно написан тот или иной роман из этого цикла. Волнует внутренняя взаимосвязь романов этого цикла и то, как они шаг за шагом отбивают первоначальный проектный замысел автора. Что касается экспериментального искусства, любой эксперимент является проектом хотя бы уже потому, что слово «эксперимент» – слово научное, по сути. Как только в искусство привносится наука, и причем в качестве не подспорья, а отправной точки, процесс создания – сразу превращается в процесс проектирования.
Спасибо Алексею Гусеву. Друзья мои, нам пора, к сожалению, завершать программу. Я бы хотела, чтобы вы коротко, по кругу, сказали мне только одно. Вот то, что меня на самом деле очень волнует по прочтении журнала и в процессе вообще подготовки этой передачи, вы-то сами как оцените слово «проект»? Со знаком «плюс» или со знаком «минус»? Или для вас это нечто нейтральное? Екатерина Андреева?
Наверное, это уже понятно. Исторически я его оцениваю, скажем, как любое другое слово-термин. А в его нынешнем словоупотреблении достаточно отрицательно, поскольку, как говорят у нас в народе, это разводка по смете большей части.
Это было мнение Екатерины Андреевой. Петр Багров.
Ну, опираясь на какие-то вот исторические примеры. Я могу сказать, что если слово не произносить, может быть, будет не так уж и плохо.
Спасибо Петру Багру. Александр Сикацкий.
Я тоже этот термин оцениваю с осторожностью, но вот как раз-таки и осторожность усиливается, потому что где его только не применяют. И биографический проект – это просто, по-моему, полное противоречие, потому что биография – это всегда осадок. Это то, что нам предъявляют, хотя мы, может быть, не собирались этого делать. И в этом смысле проект – это противоположность биографии и даже противоположность автобиографии. Но именно в этом смысле следует относиться к нему с осторожностью.
Это было мнение Александра Сикацкого. Алексей Гусев.
Понятие проекта относиться с осторожностью, не знаю, к нему легче всего отнестись отрицательно. С другой стороны, можно рассчитывать на то, что проекты съедают друг друга, если они существуют на разных уровнях. Потому что, когда голливудские продюсеры, поддерживающие правительство, ведущие, соответственно, агрессию против диктатур, радуются, что 95% людей пришли на фильм Спилберга и очень беспокоятся, что 95% иракцев проголосовали за Саддама Хусейна, то они не понимают, что это одно и то же, и что это один и тот же проект. Одно съест другое.
Алексей Гусев. Виктор Топоров.
Я к понятию проект во всей его расплывчатости отношусь достаточно нейтрально, что вызывает у меня резкое отторжение. Это когда под видом проекта нам всовывают не проект, а что-то другое, или когда под видом чего-то другого нам всовывают проект. То есть, грубо говоря, можно хорошо относиться и к президентским выборам, и к проекту «Преемник». Плохо, когда под видом президентских выборов проходит операция «Преемник».
Время проекта. Журнал «Сеанс». Петербург. Запись 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Голосовой помощник Радио Свобода.
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Катя и Вася идут в школу. Это документальный фильм режиссера Юлии Вишневецкой. Катя и Вася под 30. В школу они идут работать учителями. Дело происходит в маленьком городке недалеко от Москвы. Юлия Вишневецкая рассказывает о своих героях.
Катя и Вася идут в школу. Это, конечно же, такая отсылка к школьному фольклору. Взрослые учителя, молодые, но взрослые, в общем, люди собираются в школу с таким же волнением, наверное, как их ученики. И когда Катя утешает на школьной линейке парня, который почему-то рыдает, стоит, ему лет 9, наверное, или 8, она говорит, все хорошо, все будет хорошо. Но она еще сама не знает, что все будет довольно тяжело.
Так и есть, да.
Как вы нашли героев, самый первый вопрос?
Я знала Васю как лингвиста. Он занимается популяризацией редких языков. Он очень любит нанайцев, нанайский язык. Он написал про него диссертацию. И у него есть какая-то такая свободная образовательная деятельность. Вот. И когда я узнала, что Вася идет работать в школу в маленьком провинциальном городе, ну, сразу же стало понятно, что драматургический потенциал там есть. Вот. А когда оказалось, что еще и Катя в этой школе, да, такая феминистка с зелеными волосами и очень правильными такими либеральными взглядами на жизнь, и что она будет работать в той же школе, вот, тут уж вопросов не было. Нужно было просто немедленно снимать.
Прекрасная сцена в начале фильма, когда Катя перекрашивает свои зеленые волосы, потому что и она, и ее парикмахер, они реагируют одинаково, они оба смеются, ну, потому что с таким луком советскую, хочется сказать, среднюю школу нельзя. Они выбирают краску, и она должна быть такой скромной, русой, темно-русой. Вот. И мы видим, что действительно в этой школе позднейшего времени остались все черты советского.
Конечно. Да, ну такой спойлер. Большую часть фильма мы будем видеть Катю такой, но где-то примерно минут за 15 до финала она перекрасится обратно.
Ну, то есть душа ее не выдержит. Я бы сказала, что тут как бы видно, что вот эти молодые люди, герои ваши, воспитанные уже в свободной России, с большим трудом совмещают эти свои знания, привычки, и тут зеленые волосы только символ этой новой свободы и маркер, что ли, поведения, с большим трудом совмещают это с консерватизмом школы, которая недаром стала одним из, извините, оплотов последних избирательных кампаний. Благодаря консерватизму этой системы во многом стала возможна победа Единой России на прошлых выборах и так далее, и так далее. Можно еще немного спойлеров? Вот все-таки с какими вызовами приходится сталкиваться Кате и Васе? Хотя мы все понимаем, что тут большой драматургический потенциал. Вот, ну, можно хотя бы пару каких-то конфликтных сюжетов рассказать?
На самом деле, первое, с чем им приходится сталкиваться, это просто абсолютное равнодушие детей, которых они учат, к каким-либо словам, призывам, танцам и пляскам взрослых. Любых. То есть они приходят в школу, начинают что-то там рассказывать, говорить, и понимают, что дети их вообще не слушают. Дети вообще не привыкли воспринимать то, что говорят взрослые. Если на них не орут, не ставят им двойки, а пытаются с ними говорить как-то по-человечески. То есть первые там несколько сцен фильма – это когда Катя и Вася на уроках оказываются в полном хаосе, теряют контроль. А они же как бы идут в школу с добрыми намерениями. Они говорят, что будут с детьми по-доброму, не будут на них орать, обсуждать разные вопросы. А вот с одной стороны, с другой стороны, давайте устроим дебаты, давайте разделимся на две группы. Вот это все абсолютно не работает, потому что все, что интересует детей, это то, что у них в телефоне. Если, опять же, на них не орать. То есть вот учителя старого поколения, мы же знаем, да, что такое вот этот вот учительский голос, специально выработанный. Вот у нас даже есть сцена, где Катя специально пытается его вырабатывать, и для этого занимается пением, потому что она так не умеет.
Ля! Ля!
Отлично, мы вырабатываем ля! Командный голос.
Сейчас. Ля! Сели!
Смотри, ведь тебя затянет.
В смысле? Школа?
Педагогика?
Не знаю, пока она меня скорее отталкивает.
Почему?
Как Красное море. Ты пытаешься нырнуть, а она нет.
Не уставай!
Чем выше нота,
чем выше... Нет, нет, отключай страх. Это видно, психологическое. Чем выше нота, тем сложнее будет, естественно.
Я прям чувствую, насколько я зажата всем телом.
А почему?
Не знаю.
Ты боишься?
Нет, я устала.
Ну, дальше, если идти уже в какую-то содержательную глубину, да, Катя пытается говорить с детьми, помимо, значит, великой русской литературы, о каких-то еще социальных вещах. То есть она пытается с ними говорить про феминизм, про права человека, про права меньшинств. И реакция, в общем-то, всегда одна и та же. Единственный случай, когда какой-то диалог произошел, но при этом совершенно уродливый и в дикой форме, когда на национализм, да, вот когда Катя прочитала их сочинение и обнаружила, что больше половины детей хотят, чтобы не русские уехали из этой страны. Она ужасно разозлилась и решила, что сейчас прочитает им лекцию на эту тему. И дети отреагировали очень жестко. Они стали с ней спорить, и Катя их переспорить не могла. У нее не хватало инструментария какого-то понятийного для того, чтобы донести свою мысль. То есть она пыталась что-то вот такое объяснять про то, что человек ценен сам по себе. А они говорили, да эти черножопые мне спать не дают. Вот. В этот момент, кстати, прям сильно разозлилась. И уже сама стала, как эти училки старого поколения, говорят, я сейчас двойки поставлю до конца четверти. В общем, это был такой мощный момент. Ну вот, это значит с одной стороны, да, то есть дети. С другой стороны, это консервативная школьная система, это как взрослые, которые совершенно не поддерживают прекрасные идеи молодых учителей. Ну, как бы особо не мешают, но и совершенно не поддерживают и требуют, чтобы все было в каких-то вот устоявшихся рамках. Вот. И, в общем, это как бы давление с одной стороны, с другой стороны, Катя пытается говорить с родителями о пользе чтения, вот, видит в глазах родителей пустоту. И получается, что они такие, как космонавты на другой планете, заброшенные в эту среду, изолированные, и диалога, в общем, почти не происходит за отдельными исключениями.
Ну, то есть у них не появляется, у Кати и Васи не появляется каких-то... А то, что называется любимчики. Вот бывает же так, что у учителя какой-то один-два мальчика или девочка в классе, с которыми можно разговаривать, в глаза которого можно смотреть, когда ты рассказываешь детям, и эти глаза светятся. И, ну, в общем, это такая идеальная ситуация, конечно.
Появляются. И вот для меня самой было открытие, что в этой школе, где, вообще говоря, все очень мрачно, есть небольшая группа умных подростков, реально умных, интересующихся, читающих книжки. Их там, не знаю, процентов 10, наверное. Но откуда они такие взялись и почему, я даже толком не поняла. Потому что я спрашивала этих ребят, а кто ваши родители? Родители у них точно такие же, там охранники, бухгалтеры, воспитатели детского сада. Вот. Но почему-то эти ребята очень сильно отличаются от остальных. У них сложились отношения с Катей и Васей, что, собственно, еще один спойлер, во многом и стало причиной увольнения. Ну, потому что эти ребята оказались еще политизированные, и дальше там началась некая история, связанная с Навальным, ФСБ.
То есть вы увидели этот конфликт, можно сказать, задолго до того, как он развернулся этим летом у нас на глазах. Ну, я прям даже заострю вопрос. То, что быть за Навальным или вообще иметь политическую позицию в стране сейчас становится не то чтобы опасно, но ты сразу другой, сразу к тебе вопросы.
Мы снимали в 2017-м.
Даже так.
И, конечно, школа уже тогда была оплотом.
Мы написали на доске мелом «С днем Неконституции», нарисовали флаг, нарисовали книжечку, и там на ней было написано «Самая тупая книга РФ». Да, это как раз-таки, подождите, декабрь, что там? Ну, как раз вот самый активный пик агитации Навального и всего такого. Ну, в смысле, не то, чтобы мы там такие, типа, «Навальный», ну, просто некоторые вещи он реально говорит дельные. И это как бы не то, что там мы такие «ненавидим Конституцию», это скорее... Нам не очень нравится нынешний режим и строй. Мне пишет Анжелика Лисовна. Саша, удали свои не очень хорошие фотографии. Просто удали и все. А то могут быть проблемы. Меня вычитывал завуч, директор. Резвонит Елена Александровна и говорит, что вы знаете, ваш сын офигел. Мы с ним позвонили в ФСБ. И у него там вообще всякие непотребства на странице.
Собственно, когда мы снимали первый педсовет, еще до начала учебного года, вышел директор и сказал всем, как бы, учителям, что вы не просто учителя, вы государевы люди, вы занимаетесь охраной нашего государства, как ФСБ, МЧС и прочее. Вот так сказал директор.
Это невероятно.
Вот, у нас это есть в фильме. Вот, то есть то, что школа воспринимается как такой идеологический скелет общества, да, сейчас так.
Я бы тогда даже спросила, а как вас допустили на этот педсовет, как наблюдателей сторонних? Как вы договаривались об этих съемках?
С допуском в школу мы с самого начала заявили и объяснили, что наши герои – это молодые учителя. Они как бы в фокусе нашего внимания. Нас интересуют в основном их уроки. И, кстати, вот первый педсовет мы сняли, а на другие у нас уже не пускали. Вот. Но мы как бы были и не против. Ну, то есть как мы объяснили, что вот у нас есть маленький такой кусочек в этой школе, внутри которого нам не мешают, и мы не мешаем. Мы совсем не лезли на уроки других учителей, куда-то там в учительскую, в общем, где нет Кати и Васи. Ну и мы с самого начала еще объяснили администрации, что мы снимаем фильм о первых шагах молодых ребят и трудностях профессии. Что мы и сделали. То есть, хотя фильм получился для школы не самый комплиментарный, но я считаю, что мы свои обещания выполнили.
Эта задача вполне могла бы быть поставлена в рамках какого-то романтического оттепельного фильма. Как мы знаем, все там эти волшебные фильмы про учителей.
«Доживем до понедельника», «Большой перемен». Ну, конечно, да, да. Мы сами на это ориентировались. И то же самое говорили в школе, что вот нужно же наконец рассказать. И причем, мне кажется, что мы правда сняли фильм, который вызовет сочувствие у всех учителей. Вообще, мы хотим, чтобы этот наш фильм посмотрели все школьные учителя.
Ну, вообще, давно же не было фильмов, где героем становился бы школьный учитель, правда?
Конечно.
Такого художественного фильма такого за последние лет 15 я, наверное, не вспомню.
«Катя и Вася идут в школу». Документальный фильм Юлии Вишневецкой.
Вы каким-то образом касаетесь личной жизни ваших героев? Или вас интересуют только они в их социальном пространстве и на работе?
Только на работе. Ну, то есть, вернее, мы снимали немножко их там с друзьями, дома. Но все равно только то, что связано со школой, нас интересовало. Это как бы такая камерная драма, где все главное происходит в школьном классе. И это как бы действительно все самое интересное. Мы снимали там Васину семью немножко, снимали Катю в каких-то других ситуациях, но в итоге просто не включили этот фильм, потому что не это важно. И у нас и так как бы сложно, да, две линии, два героя, несколько детей, школьников, которых тоже нужно запомнить, чтобы зритель как бы в них не запутался. Поэтому еще что-то добавлять и не нужно было.
А мне показалось, что в этом тандеме, так сказать, Катя более активный персонаж, а Вася более рефлексирующий, более сомневающийся. Я права или это не совсем так?
Катя такая непримиримая. У нее есть какой-то представление о том, как должно быть правильно, и она не может никуда сдвинуться. А Вася гибкий, и он был готов вообще адаптироваться к этой системе. Он был готов вот поиграть в эту игру, работать там по школьной программе, находить подход к разным детям, разный подход. И вообще, ну, Вася, честно говоря, просто прирожденный учитель, очень хороший. А Катя, вообще говоря, не учитель по натуре, по призванию.
Это несмотря на то, что они оба филологи по образованию.
Нет, Катя сценарист, она в ГИК закончила. А Вася, да, по второму образованию лингвист, а по первому вообще кораблестроитель. Вот.
Потрясающе.
Но у него реально вот есть это призвание. На протяжении всего фильма мы видим, как у него прям все становится лучше и лучше. У него правда получается. А у Кати становится все хуже и хуже. Результат как бы один и тот же, но по-разному немножко.
Вопрос тогда, что за идея, я бы сказала, взбрела им голову отправиться работать учителями не в Москву? Это был какой-то вызов для них, они это для себя придумали. Это какая-то прям утопическая мысль конца 19 века о том, что нужно идти в народ, проповедовать и обучать детей в школах. Ну, абсолютная такая история про передвижников и разночинцев.
Конечно, конечно. Типичная история хождения интеллигенции в народ. Мне кажется, это вот было же еще движение коммунаров в советские годы. Мне кажется, это что-то, что в русской культуре как-то заложено, да, воспринимается не как тяжелая, значит, каторжная тюрьма, а как что-то романтическое. Вот пойти учить простых детей в провинциальную школу. Вот. Ну, там была некая благотворительная программа, которая немножко это поддерживает. Вот. Но главное, мне кажется, вот этот вот культурный архетип?
Они разочаровались в результате. Он был разбит, этот архетип. Или же идея, что они могут вернуться куда-то в другую школу. Как это вообще вот теперь в их головах устроено?
По-разному. Катя возненавидела это все примерно через полгода. Просто она сказала, что нет, ни за что здесь тратить на это свою жизнь. Не понимаю, говорит, как вообще эти женщины работают там по 30 лет. Скучная, нудная работа, неблагодарный труд. А Вася, наоборот, ему этот год в профессиональном смысле дал очень много. Он сейчас не работает в школе, но он точно останется в образовании. Вот. Он сейчас, кажется, преподает в университете, ведет какие-то кружки с детьми, с мотивированными детьми. Да? То есть их уже главная драма была в том, что когда они вообще решили этим заниматься, они как-то, видимо, себе представляли, что у детей есть хоть какая-то мотивация. Вот, а оказалось, что как бы нет.
Нудная, тяжелая работа, которую я заставила себя зачем-то выполнять. Практически засунула себя в армию.
Я получаю, наверное, чуть больше удовольствия.
Но я сразу понимал, что работа в школе – это работа на фронте. Но в школу я иду с хорошим настроением. Ну, в смысле, честно, мне прям, ну, нравится. Вот сейчас будет то-то-то. На самом деле, не то чтобы я понял. Я понял, что из себя представляют разные ребята. С Ваней нашли уже мой общий язык, с Никитой то же самое, нашли же какой-то общий язык. Когда мы поприбираемся пару раз, он что-нибудь любит там. А вы хорошо деретесь? И я им, конечно, лещу и хвалю. Мало кто, видимо, это делает, и поэтому их это прикалывает. И, по крайней мере, если у меня получится что-то, я скажу: вау, круто, давайте все так делать. А если не получится, я скажу, я типа как герой Кенкизи, я скажу, что я хотя бы попытался, но все равно ничего нельзя изменить, поэтому давайте жить дальше, как жили.
Я не хочу этого. Но дальше я сама хочу развиваться. У меня тоже жизнь есть. Я для себя там ничего не получаю. Я просто гнию заживо.
Я сейчас вспомнила, знаете что? Что у меня есть несколько прекрасных руководителей культуры не государственного плана, а вот из мира гражданского общества, которые были школьными учителями. И они всегда говорят, что этот опыт им очень полезен для понимания того, как устроены общественные модели. Я думаю, что это, конечно, незабываемые.
Конечно, школа жизни. Динамика и механика отношений внутри класса – это удивительно интересная вещь. Мы снимали в нескольких разных классах, но в итоге выбрали один для фильмов, самый сложный, и там такие самые яркие хулиганские дети, с которыми было интересно. Но удивительно, что и в других классах вот эта вот даже геометрия рассадки, что вот есть какая-то парта, где всегда сидит отличница, есть парта, где всегда сидит красавица, есть вот место, где всегда сидят два хулигана, которые, значит, друг с другом как-то соревнуются и сражаются. Просто это очень, очень странно, да, что там приходишь в один класс, в другой, в третий, и там всегда на одном и том же месте те же самые вот социальные роли. Как это работает, непонятно.
Было же понятие «Камчатка». Вот в моем школе
«Камчатка», конечно.
«Камчатка», и оно, мне кажется, еще с дореволюционных времен существовало.
Абсолютно, да. И вот это все так как-то само работает. Я не знаю, когда, вот кто их научил так садиться, этих детей, вот именно на эти места. И обязательно вот количество ролей, оно ограничено, и они всегда во всех классах одинаковые. Причем наш класс был такой, где больше было мальчиков, чем девочек. Но даже в классе, где... Там есть один такой шестой класс, который в основном состоит из девочек. И там все то же самое. То есть все равно в том же самом месте сидит только не хулиган, а хулиганка. Не это было нашей главной темой, но это было интересно.
Лен, а вы с Пахомовым делали этот фильм?
Нет. У нас было три оператора. Один Костя Соломатин. Он профессиональный такой чувак. Он к тому моменту был состоявшимся фотографом. И это был его первый опыт съемки именно документального кино. И он снимал всегда учителя. То есть у нас вообще всегда в классе было две камеры. Одна снимала учителя, вторая – детей. И Костя снимал учителя со штативом из дальнего угла. Вот. А вторая камера была, как правило, в руках девочки-студентки. Ну, поскольку у нас денег не было на съемки, вот, все работали бесплатно. Но у нас были прекрасные две девочки-студентки, Юлия и Даша, и они чередовались друг с другом. И они сами не сильно старше вот этих детей, и им было легко. То есть, если там что-то происходило, они просто подходили к этим детям и снимали. Там не было ощущения очень большой дистанции. Вот.
Я спросила, потому что, ну, как мне кажется, у вашего стиля, у этих камер, там есть такая тонкость проработки. Там вот камера видит, как меняется свет, движение листвы, какие-то тени людей там во дворе, в помещении. Вот эта вот глубина второго плана и даже третьего плана.
Но у нас есть там такой еще повторяющийся прием. С некоторой периодичностью у нас появляются кадры, что учителя и дети видят из окна. Поскольку это все продолжается в течение одного учебного года, вот, нам было важно показать, вот, как меняется это время. И все, наверное, помнят вот это ощущение, когда сидишь в школе на уроке, значит, очень скучно, и смотришь в окно. А там, значит, то бомж лежит пьяный, то в снежки кто-то играет, то птицы летят. И, в общем, вот это ощущение того, что вот проходит время, а ты сидишь в этой подводной лодке.
Смотришь в иллюминатор.
Да, и смотришь в иллюминатор.
Деревья меняются.
Да, 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 да. Вот. В общем, у нас вот такой прям повторяющийся прием.
Я люблю спрашивать у режиссеров, вы в начале фильма и вы в конце. С какими ожиданиями входили в проект и с какими вышли, как он вас поменял? Или все было так, как вы и думали?
Ну нет, конечно. Я не знала, как будет. Я понимала, что у этой ситуации есть драматургический потенциал, но, честно говоря, я не думала, что Катя и Вася окажутся такими стойкими. Скорее, мое ожидание было такое, что они адаптируются под эту систему и сами станут как вот эти консервативные женщины, работающие там по 30 лет. Ну что, у них произойдут изменения вот в эту сторону. Другой вариант был... утопический вариант сценария, что Катя и Вася принесут, значит, разумное, доброе, вечное, и все их полюбят, и они совершат революцию. Да, да.
Сказали мы в один
раз. Вот. Но у них была такая амбиция, да, когда они шли вот с этими прекрасными своими намерениями поменять вообще систему. А оказалось и не так, и не так. Да? И система не изменилась, не прогнулась под них, и они не прогнулись под систему, что, собственно, привело в итоге к расставанию. Конечно, у меня не было таких прямо четких планов в начале, но я понимала, что что-то произойдет. А в конце я понимала, что произошло.
Очень хочется, чтобы вы постарались представить себя в 1916 году, высказаться по поводу того, какой вы выбор сделали, и немножко рассказать о том, что вы ждете от страны в будущем.
Ты был на войне, ты был на фронте.
Не оскорбляй меня.
Так условно.
Криса.
Какого сам ты крыса? Ты кого крыса назвал?
Тебя.
Ты. Да мы тебе сейчас... как всей бригадой.
Обама.
А ты что, ну, стреляешь?
Я лично в своем хозяйстве работаю.
Ну, а ты работай дальше.
Спину как бачу с детьми со своими.
А что ты к другим пристал?
Не приставал я к другим.
А что ты им указываешь, уезжать им или не уезжать?
Я не указываю.
А что возмущаешь, а что возникаешь?
Возмущаться я имею право, я видел, а что, бумага такая была. Имею Послушайте, право добрейший, на свободу добрейший, слова.
Это, да что с тобой говорили?
После не решите того, вы, ведь...
как царь.
Не решите.
Царь стреляли наконец.
Расстреляли, отправляйтесь вот туда вот.
Окей.
Все отлично, в кавычках.
Здрасте.
Здравствуйте.
А что это такое?
У нас игра ролевая. Игра по гражданской войне. Мы просто пытаемся изучать историю в таком более игровом контексте.
И ничего не там провокационного, потому что
нет, конечно.
Гордеев уже влез, так же, как и ты. Вам это кто-нибудь разрешал? Вот это вот?
Мы сейчас вообще не обсуждаем современную Россию. Ни разу.
Я понимаю.
Обсуждаем 17-й год.
Вы можете обсуждать 17-й год, но однако же они могут высказать то, что будет нелицеприятно по поводу России. И я потом опять буду рассказывать.
Не, ничего такого там нет, правда.
Вам что, заняться больше нечем?
Ну, нам хочется как-то детей поддержать.
Лучше бы учила бы детей.
Я учу детей.
Ты их не учишь, ты не тому их учишь.
Я поняла, что это опять происки западные.
Катя и Вася идут в школу. Документальный фильм Юлии Вишневецкой. И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фоменко.
Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.